«Джи вроде бы такое же, как на корабле. Дальность, видимость отличная. Возможно, здесь ветрено, но не знаю, почему мне так кажется. Наверное, я слышу, как ветер дует мимо зданий и станции. А может, чувствую еще и колебания. Мы находимся достаточно далеко от воды и не видим ее отсюда. Но, надеюсь, проедем на запад на машине и посмотрим на океан. Эндри, ты готова ехать?» «Так, значит, мы все готовы». Вшестером они вышли проверить роботизированные аппараты и транспортные средства, которые уже стояли приготовленные для поездки. Если машины окажутся пригодны, они проедут на них около 5 километров на запад, где находился берег.
«Ха-ха!»
— проговорил Юэн. Фрея устроилась поудобнее, чтобы слушать его и смотреть изображение с его нашлемной камеры. «Итак, мы снаружи вышли на поверхность. Ощущения, по правде сказать, такие же, как на корабле. Ух ты, как ярко!» Он посмотрел вверх, и небо на картинке озарил свет Тау-Кита. Юэн с помощью поляризационных фильтров уменьшил ее вид до круглого блестящего шара, зависшего в ярко-синем небе.
«Ой-ой, я слишком задержал на ней взгляд. Получилось остаточное изображение, то ли красное, то ли красно-зеленое, и оно плавает. Надеюсь, сетчатку я себе не повредил? Больше так не буду делать. Я думал, забрало получше фильтрует. Все, понемногу проходит». «Хорошо, ладно, урок усвоен. Не смотреть на солнце. Уж лучше смотреть на Е. Ух ты! Это такая гигантская круглая штука в небе. Вот сейчас освещен толстый полумесяц, хотя темную сторону я тоже отлично вижу. Не знаю, заметно ли это на вашей картинке. И еще я вижу облака. Они тоже прекрасно видны. Кажется, большую часть темной стороны закрывает большой фронт, и он переходит к освещенной части. Подо мной двойная тень. Хотя та, что получается из-за света Е, выглядит довольно тускло. Ой, а вот это задуло. Очень сильный ветер. Показать его не могу, здесь только скалы, а пыли я нигде не вижу. До горизонта очень далеко».
Он повернулся кругом, и его зрители увидели, что по всем сторонам тянется ровная земля. Голая черная порода с красноватым оттенком, размеченная неглубокими полосками. «Как Бурен», — сказал кто-то. Та часть Ирландии, где на плоской поверхности выросла ледяная шапка и не оставила ничего, кроме длинных узких борозд, иссякающих породу.
«На корабле такого ветра не бывает. Интересно, эти костюмы измеряют скорость ветра?» «Да, мой показывает 66 километров в час». «Вау, по ощущениям, будто тебя толкает в спину какой-то невидимка». «Ну и грубиян».
Он рассмеялся. Его спутники тоже не сдержали смех, когда стали врезаться друг в друга и хвататься за товарищей. Но за исключением этой причуды, никаких признаков ветра не наблюдалось. Небо заполняли перистые облака, то ли насыщенно-синего, то ли темно-фиолетового цвета. Казалось, они, несмотря на ветер, были неподвижны. Давление на уровне поверхности составляло 736 миллибар, то есть примерно соответствовало земному на высоте 2000 метров над уровнем моря, хотя здесь они находились всего в 34,6 метра над уровнем моря Авроры. Ветер дул сильнее, чем им доводилось испытывать на корабле. Как минимум на 20 км в час. В транспортных средствах, каким было предписано, зарядили батареи, и все вернулись в них, чтобы поехать дальше на запад. Свет Тау-Кита играл на поверхности, лежавшей впереди. Время от времени им приходилось петлять вокруг борозд, грабинов. Но большинство их тянулось строго на запад. И путь также пролегал примерно в этом направлении. Машины имели амортизаторы, поэтому изображение с нашлемных камер лишь изредка подрагивало. Но, подпрыгивая на ухабах, сидевшие внутри смеялись. На корабле они ничего подобного не испытывали. Пожалуй, на корабле они вообще не испытывали ничего такого, что испытывали сейчас. Как целостный опыт, он и должен был быть новым. Горизонт с их точки наблюдения, примерно в 3 метрах над поверхностью, находился на приличном расстоянии. Тяжело было сказать, каком именно. Но по ощущениям километрах в 10, как на Земле, что было вполне логично. Диаметр Авроры был на 2% больше земного, а гравитация всего 0,83 земной G, так как Аврора имела меньшую плотность, чем Земля.
«А ну-ка, посмотрите на это!»
— воскликнул Юэн, и все, кто ехал с ним, тоже разразились возгласами восторга. Они увидели океан. Разлившийся на западе в предвечернем свете, он казался необъятной бронзовой тарелкой, разлинованной волнами, выделявшимися на его поверхности черным цветом. Ко времени, когда они достигли короткого утеса на его берегу, океанская гладь сменила цвет с бронзового на серебристо-кобальтовый, а линии волн приобрели белые гребешки, которые теперь были отчетливо заметны при морском ветре. Все так шумно восторгались этим зрелищем, что в какофонии их голосов ничего нельзя было разобрать. Сам же Юэн раз за разом повторял. «Ой-ой, ой-ой, посмотрите-ка на это, посмотрите-ка на это!» Даже на корабле многие зашумели от изумления. Разведчики выбрались из машины и стали бродить по краю утеса. К их счастью, когда из-за ветра они теряли равновесие, ветер всегда дул к берегу, и никого не унесло. Утес возвышался над океаном метрах в 20. Гонимые ветром волны разбивались у берега с шумом, который был постоянно слышен даже в шлемах. Они врезались в черную скалу под ними, выбрасывая в воздух брызги, после чего массы белой воды возвращались обратно. Большинство брызг попадало на утес, но над его краем поднималась густая дымка, которую сразу же сносило на восток. Разведчики бродили, пошатываясь от задувающего ветра, который теперь был хорошо заметен благодаря летающим брызгам и неспокойной водной поверхности. Волны разбивались о берег одна за другой и рассеивались, оставляя за собой пенные следы. От утеса их воды расходились дугами, врезавшимися затем в волны, наступающие следом. И когда они сталкивались, вверх взмывали целые струи брызг, и их относило в сторону берега. Вид был величественный, насыщенный, яркий, подвижный. И, как было слышно благодаря внутришлемным наушникам, сопровождался чрезвычайно громким шумом. Здесь и сейчас Аврора ревела, завывала, грохотала, вопила и свистела. Одного из разведчиков все это так восхитило, что он очутился на четвереньках, потом, вернув равновесие, кое-как поднялся и, выпростав руки в сторону, чтобы не завалиться вновь, отошел на 4 или 5 шагов. Это вызвало всеобщий смех. «Если такой ветер будет всегда, то еще неизвестно, чего смогут добиться на такой луне», — заметила Фрея Бадиму. И добавила, что это в ней скорее беспокоился призрак Деви, чем она сама. Самой-то ей хотелось поскорее спуститься на поверхность и тоже почувствовать этот ветер. На Авроре тем временем начали свою работу роботы-строители. Медленный закат уступал место ночи, освещенной светом возрастающей Е, всегда находившейся в зените. Свет Е рассеивался, превращаясь в нечто напоминающее легкую белую дымку, сквозь которую, как выяснили поселенцы, все было прекрасно видно. Само небо не чернело, а скорее искрилось фиолетово-синим, усеянным лишь малым числом звезд. Гренландский долерит был жесткий и однообразный, без особых полезных минералов, которые им еще предстояло поискать. Однако пока приходилось иметь дело с долеритом. Строительная техника грохотала, отрезая долеритовые блоки от краев грабинов и складывая из них ветрозащитную стену, чтобы сберечь свои посадочные модули. Шум алмазных режущих дисков не стихал почти ни на минуту. Тем временем из использованного долерита извлекался алюминий. Его там содержалось около 0,5%. Затем различные автоматизированные устройства производили из этого алюминия листы кровли, балки и прочее. Несколько автоэкскаваторов были установлены для разработки грабинов и гравитационного болида, залегающего ниже, в надежде обнаружить железную руду. Но в общем и целом, пока не было обнаружено участков с другим минералогическим составом. Им предстояло использовать в качестве основного металла алюминий. Аврора обладала сильным магнитным полем от 0,2 до 0,6 Гаусса. И этого вместе с ее атмосферой было достаточно для защиты от ультрафиолетового излучения Тау-Кита. Так что в этом отношении поверхность была защищена хорошо и, в общем, служила благоприятной средой, если только не считать ветров. Каждый день разведчики, возвращаясь, возбужденно рассказывали об их силе, а один по имени Хенбиш как-то и вовсе пришел со сломанной при падении рукой. «Некоторые уже начинают ненавидеть этот ветер», — заметил Юэн Фрей во время одного из их звонков. «В нем ничего ужасного нет, но он такой неприятный». «Боятся?» — спросила Фрея. «Выглядит-то там все страшно». «Боятся Авроры? Нет, конечно. Вообще нет. Я имею в виду, она надирает нам иногда задницы, но испуганным никто не ходит. Там никто не сойдет с ума и не вернется на корабль, чтобы начать на всех кидаться». «Нет», — Юэн рассмеялся. «Никто даже не захочет возвращаться. Слишком уж тут интересно. Это вам всем нужно сюда спуститься». «Мы хотим». «Я хочу». «Ну, новые жилища уже почти готовы. Вам тут понравится. Ветер — это лишь малая часть всего, что тут есть. Меня самого он забавляет». Но для большинства ветер представлял трудности. И это становилось все более очевидно. Рассвет на Авроре наступал медленно, а спустя 4 дня месяц достигал своего пика.